В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дональд Трамп в тисках подозрений. Что показало дело Марии Бутиной? Появились ли подтверждения потенциального сговора людей из предвыборного штаба Трампа с российскими представителями? Представляют ли новые признания бывших сотрудников Дональда Трампа опасность его президентству? Какую игру ведет Кремль? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим руководителем финансовых фирм в России и на Украине Грегори Грушко, историком Юрием Ферштинским и американским публицистом Дэвидом Саттером. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг стало известно, что 30-летняя россиянка Мария Бутина, арестованная в июле по обвинению в том, что она действовала в США в качестве незарегистрированного агента России, рассказала следствию, чтобы уберечься от потенциально грозившего ей 10-летнего тюремного срока. Рассказала она о том, как она наводила контакты в республиканских кругах, близких к Национальной стрелковой ассоциации, надеясь выйти на людей, к которым прислушивается президент Трамп. Именно так эта фраза сформулирована в обвинениях. История Бутиной стала одним из фрагментов масштабной картины, вырисовывающейся в результате следствия. Удивительные картины настойчивых поисков людьми, близкими к Кремлю, выходов на кандидатов в президенты Дональда Трампа и его ближайших помощников. Несколько дней назад, например, появилась информация о том, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн, сотрудничая сейчас со следствием, рассказал о том, что еще в середине 2015 года к нему обращался человек, предлагавший связать Трампа с людьми в Кремле. Разговоры о сооружении небоскреба Трампа в Москве, например, шли до середины 2016 года, то есть когда Дональд Трамп уже стал официальным кандидатом в президенты страны от республиканской партии. Что стало известно в результате уже более полуторагодичного расследования вмешательства Кремля специальным прокурором Мюллером? В ходе этого расследования обвинения были предъявлены более чем двум десяткам человек, и некоторые из них пошли на сотрудничество со следствием. Прежде всего, насколько важно в этой истории дело Бутиной, которое, кстати, вел не Роберт Мюллер, а Федеральная прокуратура в Вашингтоне. Вопрос Грегори Грушко.
Я думаю, что само по себе это признание не особо важное, потому что вряд ли гражданка Бутина знает какую-то особо секретную важную информацию и сможет ею поделиться с американскими следователями. Что важно, я считаю, тот факт, что это первый русский гражданин, гражданка, арестованный американскими службами, который полностью признается в своей вине и рассказывает все, что она знает о той операции, в которой она принимала участие. А это очень важно, это устанавливает прецедент.
Грегори, что сегодня мы знаем о расследовании и его предварительных результатах?
В январе 2017 года Управление национальной разведки в США показало, что российское правительство вмешалось в президентские выборы 2016 года в США, поддержав кандидатуры Трампа, Сандерса и Стейн, Джилл Стейн, чтобы усилить политическую нестабильность США, а также повредить президентской кампании Клинтон. Президент Путин лично распорядился провести кампанию влияния для того, чтобы повредить избирательным шансам Хиллари Клинтон и подорвать общественную веру в демократических процессах США.
Но это был общий первоначальный вывод нескольких американских разведслужб. А после этого в дело и, собственно, включилась команда специального прокурора Роберта Мюллера.
Расследование, собственно говоря, началось 17 мая 2017 года. Проводится управлением специального прокурора Министерства юстиции США, которое возглавляет Роберт Мюллер, бывший директор Федерального бюро расследований. Это расследование включает любые возможные связи или координацию между президентской кампанией Дональда Трампа и российским правительством и, цитирую, и любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате расследования. Кроме того, в объем расследования, как сообщается, входят потенциальные препятствия для правосудия со стороны Трампа и других. Расследование уже привело к появлению десятков обвинительных заключений по федеральным преступлениям и по меньшей мере 8 заявлений о признании вины или обвинительных приговоров. В феврале 2018 года Мюллер предъявил обвинения 13 гражданам России и 3 российским структурам, прежде всего агентству интернет-исследований. В июне 2018 года он добавил обвинительный акт Константина Килимника, делового партнера Манафорта. В июле были предъявлены объявления 12 членам российской группы кибершпионажа ГРУ, известной как Fancy Bear, ответственной за взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии в 2016 году. А расследование Мюллера сосредоточено внимание на 5 различных направлениях расследования. Отмывание денег и связанные с Россией коммерческие сделки, кибератака российского правительства на Национальный комитет Демократической партии, связанные с ним операции по информационному влиянию в интернете, проводимые агентством интернет-исследований, отрывочные контакты представителей компании и переходного периода Трампа с Россией и отдельный вопрос о том, активно ли сам Трамп и другие пытались воспрепятствовать правосудию, препятствуя расследованию вышеизложенного. В целом русские общались, по крайней мере, с 14 людьми, близкими к президенту Трампа во время кампании и президентских преобразований.
Это действительно выглядит большим минным полем для президента Трампа. Но было ли что-то обнаружено, что можно назвать компроматом в отношении людей президента Трампа?
В прошлую пятницу мы смогли прочитать меморандум, поданным Мюллером в Южном округе Нью-Йорка по делу Майкла Коуэна. По словам Мюллера, с Майклом Коуэном связались вскоре после того, как Трамп объявил о своей кандидатуре в ноябре 2015 года. Дался, цитирую, «доверенное лицо российского правительства, которое могло бы предложить компании, цитирую опять, политическую синергию и синергию на правительственном уровне». Синергии между человеком один, под которым подразумевается Трамп, и президентом России Владимиром Путиным. Определение синергии – это взаимодействие двух и более организаций, веществ или других агентов для создания комбинированного эффекта, превышающего сумму их отдельных эффектов. Другими словами, сговор.
Но это все-таки движение со стороны Кремля, а не желание войти в сделку с Кремлем со стороны людей Трампа.
Меморандумов, которые выходили в течение последних полутора лет, существует очень часто очень большая скрытая часть, о которой мы не знаем. Тяжело себе представить, что представители бизнесмена, такого как Дональд Трамп, проявили свою личную инициативу и начали связываться с Песковым и другими представителями власти в России для того, чтобы начать план по построению нового здания. Или что генерал Флэн опять-таки сам решил позвонить послу России в США и сказать, что когда мы придем к власти, мы отменим санкции. Более того, в то время еще кандидат Трамп очень активно отрицал какой-либо вид связи с Россией, либо лично, либо его люди. Он всегда говорил, никто вокруг меня ничего общего с Россией не имеет. В то время как Россия знала, что он врал. Когда вы врете, и Россия об этом знает, это означает, что вы скомпрометированы. И можете использованы быть как объект шантажа. Более того, благодаря привычке президента Трампа отправлять твиты по любому поводу, все это зарегистрировано. Существует твит, в котором, говорит, никогда ничего общего не имел. Существует запись его речи, когда он кричит «Россия, найдите 30 тысяч имейлов Хиллари Клинтон». И в тот же день Россия пытается взломать сервер. И это показывает очень неприятную тенденцию. И Трамп, и люди, очень близкие к нему, врали и продолжают врать.
Одной из самых интересных фигур в расследовании является отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн, который был первым советником президента Трампа по национальной безопасности. Продержался он на этом посту чуть больше 3 недель. Ему пришлось уйти в отставку после того, как он был уличен в серьезной лжи вице-президенту Пенсу. Флинн сообщил Майклу Пенсу, что он не обсуждал санкции против Кремля или возможность их отмены в разговоре с российским послом в Вашингтоне Кисляком. А разговор этот состоялся еще до прихода Трампа в Белый дом, в тот самый день, когда администрация Обамы объявила о введении новых санкций против Москвы. Сейчас известно, что Флинн в действительности призывал Москву не отвечать на эти санкции. И, как считает Юрий Фельштинский, именно Флинн мог представить следствию некий, пока неизвестный нам, компромат на людей Трампа.
Ряд свидетелей, например, Майкл Флинн, который, как уже известно, не сядет в тюрьму именно потому, что он сотрудничает со следствием, мог дать Мюллеру показания, наверное, самые опасные для Трампа. Дело в том, что Майкл Флинн был одним из генералов, занимающихся разведкой в Соединенных Штатах. При этом он умудрился еще до выборов посетить в Москву в рамках визита на юбилей пропагандистской российской кабельной телестанции Russia Today. Он встречался с Путиным, он получал деньги от российских структур, он затем получал деньги от турецких структур, про которые есть основания считать, что эти деньги тоже имеют отношение к России. И главное, что Майкл Флинн интересовал Мюллера только с точки зрения показаний против Трампа. И только в связи с этим он мог получить от Мюллера иммунитет и прощение за совершенные преступления. Так что эта часть показаний нам еще не ясна вообще. На самом деле, то, что мы сейчас краем уха слышим, это скорее такие осколочки, верхушки айсберга, потому что даже в тех бумагах, которые Мюллер высвобождает, большая часть текста замарана черным фломастером.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Дональд Трамп в тисках подозрений. Представляет ли новые признания бывших сотрудников Трампа угрозу его президентству? В передаче участвуют Грегори Грушко, Юрий Фельштинский и Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. То есть вы считаете, что пока делать какие-то предварительные выводы или даже высказывать предварительные соображения рано?
Я считаю, что лагерю Трампа рано еще с оптимизмом заявлять, что до сих пор не доказан факт сотрудничества и сговора Трампа и российского руководства. И я считаю, что серьезные обвинения еще впереди. А кроме этого, и это очень важно понимать применительно к Соединенным Штатам Америки, у прокуратуры очень связаны руки даже в вынесении обвинений, не говоря уже о следствии, в связи с тем, что Трамп на данный момент является президентом. Никто не понимает, можно ли обвинять действующего президента в том или ином преступлении. А уж тем более никто не понимает, можно ли осудить его за эти преступления. Поэтому самое как бы страшное и неприятное для Трампа начнется не тогда, когда он сидит в офисе в Белом доме, а тогда, когда он этот офис покинет.
Независимо, и потеряет часть иммунитета, естественно.
И потеряет не часть иммунитета, а потеряет просто иммунитет.
Юрий Фельштинский, вы расследовали деятельность российских спецслужб, по крайней мере, глубоко интересовались ею. Заметен ли их почерк в этих, назовем их, антиамериканскими операциях?
ФСБ занимается подрывной деятельностью. Занимается подрывной деятельностью в России, занимается подрывной деятельностью за границей. Это один из видов гибридной войны. Он намного более дешевый, чем обычная война. И обычную войну Россия выиграть, скорее всего, не может против большого государства типа Соединенных Штатов или типа Объединенной Европы. А вот такую гибридную войну, нанесение ущерба и каких-то таких незаметных ударов везде, где можно, этим ФСБ активно занималось раньше, занимается сейчас и, к сожалению, будет заниматься. Так что Трамп не вчера появился на российском политическом небосклоне. И Трамп не вчера был замечен российским руководством как потенциальный кандидат, на сторону которого станет Кремль в случае, если кандидат всерьез начнет избираться в президенты. И не случайно поэтому Трамп и в 2013 году провел конкурс красоты в Москве и заработал там достаточно большое количество миллионов. И не случайно в период кризиса 2008 года Трампу была оказана серьезнейшая финансовая помощь. И это не только Рыболовлев, купивший у Трампа особняк в Сидней по вдвое завышенной цене, но и российские деньги, которые вливались в Трампа, начиная, по крайней мере, с 2007 года, в большом количестве, через проекты по строительству, через недвижимость. Трамп тогда, не понимая еще, насколько сегодня это будет выглядеть нехорошо с политической точки зрения, заявлял открыто, что он получает очень большой приток денег российских денег.
Ну, по крайней мере, он публично благодарил покупателей его недвижимости.
Совершенно верно. Он говорил о том, что и Дональд Трамп-младший, выступая на конференции в Москве по недвижимости, затем выступая в Нью-Йорке на конференции по недвижимости, говорил, что основные деньги, которые они получают, это деньги из России. Так что, понимаете, это все не секрет. Это все как бы есть, это все было.
Ну да, это бы выглядело нормально, если бы шел разговор об обычном предпринимателе.
Совершенно верно. И до тех пор, пока речь шла об обычном предпринимателе, это все выглядело нормально. А вот когда на этом фоне обычный предприниматель, ставший кандидатом в президенты, начинает проводить абсолютно пророссийскую внешнюю политику или внедрить в американскую внешнюю политику пророссийскую программу политическую, это, конечно, всех настораживает и наводит на определенные подозрения выбора. Например, отмена санкций, например, признание оккупации Крыма. Эти пункты, они настолько, как сказать, не американские для американского кандидата в президенты, что, конечно же, они сразу наводят подозрения на то, что, к сожалению, они были согласованы с руководством Москвы.
Если это действительно была многоходовая операция Путина, чего он добился?
Как обычно, на первом этапе операции нам казалось, что Путин переиграл Америку, поставил своего кандидата в президенты. А результат оказался прямо противоположным. Я вам со всей ответственностью заявляю, что впервые за те годы, что я живу здесь, я живу здесь уже 40 лет, Россия после 90-го года, ставшая фактически другом, союзником, партнером, перешла в категорию противников или даже врагов. И это исключительно заслуга Путина. Выиграла ли от этого Россия? Безусловно, нет.
Ну а сам Путин, ведь рейтинги его зашкаливали.
Думаю, что Путин на самом деле не выиграл, потому что он становится со временем все менее и менее и менее рукопожатным. Он загоняет себя все больше и больше и больше в угол. Другое дело, что, к сожалению, его это, может быть, не очень пугает. Путин не боится совершать преступления. Путин, к сожалению, живет по пословице «боишься, значит, уважаешь». И Путин считает, что Россия – страна настолько большая и страшная с точки зрения наличия атомных вооружений, что никто всерьез с Россией как бы воевать и противостоять ей не будет. Отчасти он прав, но до какого-то предела. А предел этот никогда никому не известен.
Сам президент Трамп, видимо, заговорил на эту тему, что очень необычно, хотя он, естественно, и отрицает возможность импичмента.
Импичмент – это ведь начальный этап процесса. Сначала Конгресс должен проголосовать за импичмент. Это вполне возможно, учитывая, что на последних выборах демократы получили в нижней парламенте, в Конгрессе большинство.
Палата представителей мы имеем в виду.
Палата представителей, да. И могут действительно добиться импичмента. Но после этого этот импичмент должен быть утвержден Сенатом. А Сенат до сих пор находится под контролем республиканцев. Поэтому не очевидно, что импичмент состоится, но, тем не менее, повторяю, проблемы Трампа, очень серьезные проблемы, начнутся у него в тот момент, когда он Белый дом покинет, а это рано или поздно произойдет.
Дэвид Саттер видит в этой истории не признаки сговора, а классическую игру российских спецслужб.
Исходя из того, что мы сейчас знаем, какой-то заговор между правительством России и выборной кампанией Трампа просто не существовал. И это всегда было очень маловероятно. Я думаю, что мы имели дело с чем-то другим. Мы имели дело с попыткой просто создать хаос в американском обществе, чтобы использовать ненависть между республиканцами и демократами в своих целях, и в этом можно сказать, что русские спецслужбы, они успешно работали, они достигнули все, что они хотели.
Дэвид, ну а чего они достигли? Всеобщей нелюбви к России в Америке, небывалых санкций против Кремля, роста оборонного бюджета НАТО и США?
Ну, увеличение американского военного бюджета не зависит от этого. Это бы случилось в любом случае по разным причинам. Почему это было важно для России? Важно, потому что это отвлекает внимание американцев от злоупотребления в самой России. Мы сейчас не обсуждаем какие-то важные вопросы. Мы не обсуждаем, например, крушение малайского Боинга и кто был за это ответственен. Мы не обсуждаем убийство Бориса Немцова. И это можно сравнивать ситуацию с убийством Немцовым, с убийством Хашоги в Саудовской Аравии, который стал мировая сенсацией и с результатом довольно серьезные санкции против Саудовской Аравии и, может быть, в конце концов, будут последствия для наследного принца. Путин вообще не ответил за убийство Бориса Немцова, хотя все доказательства указывают на Федеральную службу охраны, которая подчиняется прямо Путину. Но это только иллюстрации. Есть стратегическая цель в самом деле для России, что люди не вмешивали и не требовали от них, что они ведут себя в манере, которая существует с членством в мировом цивилизованном сообществе. Это давление всегда есть, потому что Россия хочет, чтобы люди приняли ее как цивилизованная страна, не хочет так вести себя. Поэтому очень полезен для русского руководства, если Америка в особенности имеет чем заняться, кроме России. Сейчас они дали нашим американцам с чем заняться. Заняться внутренними разборками, заняться внутренними расследованиями и беспочвенными обсуждениями и внутренней и взаимной ненависти. И как больше, как лучше.
То есть вы хотите сказать, что сознательно, осмысленно или несознательно Кремль устроил такую гигантскую, умную, отвлекающую, что ли, операцию с тем, чтобы отвлечь внимание Соединенных Штатов от своих собственных серьезных прегрешений к гораздо более мелким вещам?
Я бы сказал больше, я бы сказал, что это сознательно, потому что если мы смотрим, например, на досье Трампа, где обвинили его в разных сексуальных приключениях в гостинице Ритц-Карлтон.
Мы говорим о досье Трампа, составленном отставным британским разведчиком Стилом.
Да, что мы видим? Мы видим просто лексикон из Стил, ФСБ и КГБ, если будешь читать. Ну, такие фразы, как Путин, он игрок из 19 века, который мыслит в каких-то определенных геополитических категориях. Это все, которые они регулярно кормят наших специалистов. Или идея, что Путин ненавидит и боится Хиллари Клинтон. Естественно, не было никакие причины ненавидеть и бояться Хиллари Клинтон. Они использовали это досье, и плюс все эти сказки по поводу все, что случилось в комнате в гостинице Трампа, чтобы создать конфликты в Америке, потому что демократы были, в их наивности были готовы платить за это через каких-то людей. Спецслужбы были очень довольны доставить им эту фальшивую информацию и информацию, которая служит именно их цели. И потом это стал частью внутреннего конфликта в Америке и был использован демократов против республиканцев и создали для американской публики огромное сомнение по поводу обеих партий.
Если это так, то можно сказать, что Путин одерживает победу, если это в его цели.
Ну да, я думаю, в определенном смысле. Но, конечно, в стратегическом плане это никакая победа, потому что Россия от этого мало того получает в дальнейшем перспективе. Но сейчас временно, тактически, да, они создали такую ситуацию, где их главный противник. И когда мы говорим «главный противник», я говорю «главный противник режима», не России. Противник режима в смысле, что главный источник нравственной критики нейтрализирован, ну, по крайней мере, временно, и замешан в собственных проблемах, которые были созданы для них частично с помощью русских спецслужб.
Как вы считаете, вот в результате всего этого, политических разборок, в результате столкновений и, надо сказать, в результате работы все-таки команды независимого прокурора, который ведет расследование и кое-что накопал, хотя и прямо не относящиеся к контактам штаба Трампа с россиянами, может в результате понести какие-то реальные потери сам президент Трамп, его администрация?
Я думаю, потери будет результат не расследования его связи с Россией, но, скорее всего, расследование его бизнеса и расследование его отношения с этими женщинами, порнографическими актрисами, и факт, что он платил им деньги для молчания, это будет, да, это безусловно. И это побочный эффект расследования Мюллера. Я не вижу пока никакого доказательства того, что там было какое-то сотрудничество с Россией.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Дональд Трамп в тисках подозрений. Что показало дело Марии Бутиной? Появились ли подтверждения потенциального сговора людей из предвыборного штаба Трампа с российскими представителями? Представляют ли новые признания бывших сотрудников Трампа угрозу его президентству? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Грегори Грушко, Юрием Ферштинским и Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.